«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 10.07. Мы вернулись в программу, как всегда, по пятницам. В нашем эфире Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, здравствуйте.
Добрый день.
Доброе утро, Ростислав. Рад тебя приветствовать. Давненько мы с тобой не общались из-за моего отпуска.
Да, я тоже очень рад, что наконец-то вернулся. И наконец-то мы опять встречаемся в 10, а не в 9.
Понятно, понятно. Слушай, ну вот вчерашние события на Украине, налет на автобус, в котором ехали одни общественники, на него налетели другие общественники, все это я ставлю, конечно, в кавычки. Вот. Это что? Это уже симптоматика перехода к реальному внутреннему конфликту и переносу боевых действий уже на внутреннюю часть Украины или еще нет? Вот так я спрошу тебя.
Ну, понимаешь, я думаю, что симптоматика существует уже давно. Потому что если раньше одни патриоты воевали с другими патриотами в битве за урожай, а это началось еще в 2014 году, значит, когда нанимали патриотов целыми подразделениями вооруженными для того, чтобы они либо захватывали урожай у фермеров, либо охраняли урожай у фермеров, то сейчас одни патриоты, которые кормятся с руки Авакова, значит, немножко побили других патриотов, которые кормятся с руки того же Авакова. Ну, то есть та же самая битва за урожай, только урожай зовут Аваковым. Значит, в общем-то, понятно, что в условиях, когда патриоты, ну, как ты говоришь, в кавычках, да, так и не смогли за 5 лет выдвинуть собственного Гитлера, наконец-то и объединиться вокруг него, и вынуждены кормиться от щедрот олигархов, они будут вступать между собой в конфликты либо на стороне олигарха, которого они поддерживают, либо за влияние на олигарха, который их кормит. То есть, если их там слишком много, и всем уже начинает не хватать, да, то тогда, значит, надо кого-то подвинуть. Ну вот в данном случае две группировки, которые кормятся с рук одного и того же министра, значит, а я думаю, что Авакова уже вполне можно причислять к украинским олигархам, если не по уровню его благосостояния, потому что кто же считал его доходы, да, то, по крайней мере, по уровню его власти. Вот, две группировки, которые кормятся с руки министра, значит, начали между собой небольшую толкотню за место в очереди. Вас здесь не стояло, мы раньше занимали, у меня номерок на руке записан, значит, мне нужнее там и так далее. Ну, ничего, собственно, нового, ради бога. И так было понятно, что если они не объединятся, то они будут воевать друг с другом. Вот они и воюют потихоньку.
Это будет иметь продолжение, с твоей точки зрения, или так, локально?
Ну, послушай, если это имело начало, да, то это обязательно будет иметь и продолжение.
Логично, тем более, что... логично. Но это... а если через содержание, это... а не через логику?
Да, это же не первый случай, да, просто. Ну, допустим, это впервые столкнулись между собой две аваковские группировки, и впервые там... Я даже не могу сказать, что впервые была стрельба, кстати. Значит, и стрельба была раньше, вот, и лупили друг друга раньше, только до этого это не вызывало такое пристальное внимание, потому что, допустим, сталкивались аваковские с СБУшными, да, сталкивались тогда по, в общем-то, вроде как, ну, чуть ли не законному поводу, когда шла избирательная кампания, да, и тот же самый Карась поддерживал Петра Алексеевича, а Аваков совал ему пальцы в колеса. И аваковские нацики немножко гоняли карасевских нациков, значит, по этому самому, по Украине. Тоже ж было, было. Вот. Просто сейчас это конкретно вылилось в борьбу за кормушку. Значит, но всегда этим заканчивают. То есть в конечном итоге в конце любой политики стоит кормушка. Значит, потому что это может быть там общенациональная кормушка, глобальная кормушка. Это может быть кормушка, из которой ест народ. Это может быть кормушка, из которой ест социальный слой. В данном случае это кормушка, из которой едят несколько этих самых националистических или даже нацистских организаций. Вот, только и всего. Это не да, они борются, они будут бороться, поскольку мы неоднократно говорили, ресурсов на Украине практически не осталось, значит, за те его остатки, которые еще есть, идет очень серьезная борьба. Тем более, что вооруженных людей достаточно много, их все больше и больше, потому что значит, каждый год в АТО попадают все новые и новые, в армию попадают все новые и новые, возвращаются они оттуда, значит, если не конченными адептами, какой-то очередной нацистской секты, то, по крайней мере, хорошо ушибленными вот, идеями, значит, украинского величия и своей собственной значимости. А поскольку украинское величие и собственную значимость можно доказывать только с гранатой в кармане и со стволом в руке, так как иначе над тобой просто смеяться будут, то, в общем-то, они и пополняют ряды вот всех этих, которые там гранаты взрывают, стреляют и так далее. Я, честно говоря, не вижу большой разницы между каким-нибудь несчастным атошником, да, который пришел в бар выпить, обиделся на кого-то там или перепил и бросил в том же баре гранату. И вот этими вот, учинившими перестрелку с дракой нациками, ну что глубинно это основа одна и та же. За все, за место под солнцем ребята борются при помощи вооруженной силы, и другого способа они не знают. А значит, если они это начали делать, вот они начали это делать еще до переворота, там, еще в 13-м году они пытались там запугивать оппонентов, значит, где-то пытались, значит, подавлять силы и так далее, значит, они это и будут делать, они другого способа не знают. И, соответственно, они это перенесут и на взаимоотношения друг с другом. Это, понимаешь, как у старых большевиков. Они вначале репрессии применили против царской семьи, потом против враждебных классов, потом против кого попало, а потом против друг друга. Просто потому, что когда ты запускаешь эту систему, да, то ей уже все равно, кого это самое, кто у тебя сегодня враг народа. Главное, чтобы враг народа был. И здесь точно так же. Если ты перешел к системе насилия, то значит эта система будет работать абсолютно против всех, неважно, как его зовут. Ну, вот смотри, вполне себе правоверного майдановца Кацабу посадили в 2014 году, да? Потом выпустили, но до сих пор идут суды. То есть гоняют его постоянно, до сих пор. Почему? Потому что он занял по отношению там, к войне в Донбассе другую позицию самостоятельно. У него, в общем-то, не было каких-то критических расхождений с Майданом. Он вполне справедливо просто считал, что устраивать в своей стране гражданскую войну – это смерти подобно. И высказывал эту позицию. И высказывался против того, чтобы призывали туда и отправляли в армию, проводили мобилизацию вопреки законом и конституцией. То есть, если не объявили военное положение, то не можете объявлять мобилизацию, говорил он. Совершенно справедливо говорил. Значит, его просто посадили, да? Потому что других методов у них нет. Они не собираются с ним дискутировать. Значит, ты против? Иди в тюрьму и скажи спасибо, что в тюрьму, а не в могилу. Здесь ровным счетом то же самое. Это тоже вроде бы как свои, но это свои, которые мои конкуренты. А значит, они уже не свои. Значит, их тоже можно, в принципе, и убить, и пусть скажут спасибо, что в них стреляли из травмата, а не из автомата.
Да, вот эту прекрасную действительность ты довольно четко и как-то даже едко описал, что тебе свойственно, я с этим согласен. Но вот интересно, на фоне этого описания, справедливого описания, вчерашнее заявление или там вечернее заявление главы МИДа Украины о том, что они
репутационные потери, да?
Да. Они приостанавливают взаимодействие с Белоруссией, дабы избежать репутационных потерь. Это шикарно. Это, вот понимаешь, что должно быть и в сознании у говорящего, и что должно быть в сознании у слушающих это, когда они мотивируют любое действие Украины старанием избежать репутационных потерь. Тебе понравилось это?
Безусловно. При желании я даже могу защитить его позицию. Я понимаю, что он так не думал, да, когда все это говорил. Но я тебе могу сказать, что когда Лукашенко звонит Меркель, он не снимает трубку. Звонит Макрон, он не снимает трубку. То Украине точно лучше отказаться звонить Лукашенко во избежание репутационных потерь, потому что мало ли чего, что скажут.
А, в этом смысле? В этом смысле, понятно. Нет, ну просто вот сегодня вот ТАСС передает, это сегодняшнее уже, что тот же глава МИДа сказал, что Украина синхронизирует свою позицию в отношении ситуации в Белоруссии с ЕС и США. Синхронизирует. Наверное, у ЕС и у США тоже могут быть репутационные потери.
Не знаю, мне интересно просто, как Украина собирается это сделать, если, ну, помимо того, что у ЕС и США сейчас по любому практически вопросу разные позиции, и по вопросу Белоруссии там тоже есть нюансы. Но самое главное, что в ЕС нет единой позиции по Белоруссии, и ЕС это, собственно, сам признал, потому что когда они делали заявление свое по Белоруссии, они... В общем-то, признали открыто, что они не смогли прийти к единому мнению о том, что же надо в Белоруссии делать, да, или с Белоруссией делать. И поэтому сделали такое расплывчатое заявление по поводу того, что они, конечно, всегда с народом и против преступного режима, значит, но вмешиваться, в общем-то, не будут.
Нет, почему? Определенность была. Она прозвучала и от господина Борреля, и от господина Макрона. Один из ЕС, другой президент Франции. Только не украинский сценарий, они сказали. Вот с этим, наверное, Украина может синхронизироваться. С чем? Нет. Что Белоруссии надо избежать украинского сценария. Это позиция ЕС, между прочим.
Да, они еще сказали, что они не будут слишком сильно давить на Лукашенко для того, чтобы не подтолкнуть его в объятия Путина. Вот. Да, и про украинский сценарий тоже сказали. Вот. Но так я говорю, вот с чем Украина собирается синхронизироваться? Там есть позиция Польши, которая готовила государственный переворот в Белоруссии. Есть позиция Германии и Франции, которые сказали, чур меня, чур, мы не хотим, нам это больше не надо. Есть позиция Соединенных Штатов, которые говорят, подождите, дайте мы разберемся со своим Майданом, а потом будем заниматься вашими. Значит, если еще будут силы после этого. Значит, мне просто интересно, с чем действительно украинский МИД собирается согласовывать свою позицию. Если раньше была согласованная позиция Запада, да, и это там могло нравиться, могло не нравиться. Ну, допустим, приходил министр иностранных дел Украины и говорил, ну, вы знаете, вот мы там видим себя в Европе или даже в Атлантическом океане между Европой и Америкой на месте Атлантиды. Значит, поэтому мы согласуем свою позицию с Западом. Значит, ну, тогда понятно, вот она западная позиция, вот Украина, которая эту позицию поддерживает. Никому не возбраняется поддерживать позицию хоть там, Австралии, хоть Новой Зеландии, хоть Запада, хоть Китая, хоть России, чего угодно. Это ваш сознательный выбор. Но когда у Запада нет позиции, а Украина собирается свою синхронизировать с этим самым Западом, так надо хотя бы определиться, кого вы сейчас Западом считаете. Потому что, по большому счету, Украина пытается синхронизировать свою позицию с Польшей. Но Польша точно находится восточнее Германии и значительно восточнее Франции. И ни с Францией, ни с Германией Украина сейчас свою позицию синхронизировать не может. Ну, хотя бы потому, что те явно выступают по этому самому, по Белоруссии с позиции «давайте сейчас поговорим и забудем». И забудем об этом, и посмотрим, как там будут развиваться события. Это не наша головная боль. Поляки это придумали, пусть поляки это и расхлебывают. А если русские сейчас там все стабилизируют, ну так и прекрасно. Потому что, понимаешь, когда там Запад стал делать даже заявление, вот сейчас, там, кстати, Евросоюз там сделался, и Соединенные Штаты сделали заявление по поводу того, что они против вмешательства России в Белоруссии, да, то самый простой способ сделать России больно, да, и заставить ее задумываться, стоит ли вмешиваться в Белоруссии, это заявить, мы замораживаем «Северный поток-2». Это даже уже не столько экономическая была бы, сколько крупная политическая проблема, потому что это уже большой политический проект. Принципиальный вопрос, достраиваете вы его или не достраиваете. По нему газ может не идти, но газопровод должен быть достроен. Значит, что сказала Германия? Германия сказала, мы, конечно, против вмешательства России в Белоруссии, очень против, и мы будем размышлять над очень серьезными санкциями, если Россия там будет вмешиваться. Но «Северный поток-2» мы обязательно будем достраивать. Это вообще это не политика. Это нас не касается, это мы строим для себя. Значит, то есть даже в этой ситуации, да, Германия, это в общем-то, в значительной части это и есть ЕС. Потому что кто платит, тот и заказывает музыку. Немцы не всегда умеют свою финансово-экономическую мощь использовать в политическом плане, но достаточно бодро учатся. Так вот, значит, Германия очень четко, значит, разделила, что говорить мы на эту тему будем сколько угодно. И мы, конечно, будем на словах поддерживать белорусский народ. Но слишком сильно вот это дело вмешиваться мы не хотим, потому что да, вот у нас есть печальный украинский опыт. Ничего не получили, расходов масса, головная боль постоянная. Зачем это было надо? Кому мешал бедный Янукович?
Ну, теперь-то они об этом не вспомнят, Ростислав, тоже, понимаешь, кому мешал бедный Янукович. Это мы с тобой помним, потому что у нас память есть, как это все звучало. Вот, мы не за то, чтобы усугубить отношения с Россией, мы не против русского языка, мы не за вступление ЕС не в НАТО, нет, мы не за... ничего этого нет, нам только Янукович надоел.
Ну. Нет, ну, Дима, это, не знаю, это говорили украинские обормоты, которых вывели на Майдан. Я тебе могу и в Москве собрать 100 тысяч человек, значит, которые тоже будут говорить, мы не против, мы не за, мы вообще не знаем, за что мы просто пришли здесь, потому что там надоело, задолбало, денег мало и так далее.
Так это я тебе про материалы говорю, конечно. А на этом материале управленчески паразитировали те, кто все это собирались сделать. Понимаешь?
Я сейчас говорю об интересах, в принципе, Запада как такового. Потому что, понимаешь, вот если бы директором был бы я, да, ну, то есть, если бы я бы сидел и размышлял бы о долгосрочных интересах Европейского Союза или даже Соединенных Штатов и примерял бы это к Украине Януковичем, я бы исходил бы из того, что Янукович все равно будет склоняться в сторону Запада, он все равно рано или поздно приползет и подпишет это соглашение об ассоциации. У него нет другого варианта. Значит, так решила команда, которую он представляет. Значит, соответственно, Янукович все равно будет занозой в задницу у России. Значит, Янукович – это более или менее крепкое и консолидированное украинское государство. Да, с ним надо немножко работать, да, то есть это небольшое напряжение. Вот. Но это всерьез, это надолго, это можно очень позитивно использовать, потому что в конечном итоге расходы будет нести в основном на содержание этого режима Россия, значит, а не Запад. А склоняться он будет к Западу. Но дур, он учетом то, что было у Лукашенко до его Майдана. Посмотрим еще, что будет позже. Значит, вот. Чего, Бенсон, чего мне такой прекрасный режим свергать? Но нет, я его иду свергаю, для того, чтобы там появился какой-нибудь там Порошенко, который щелкает каблуками, говорит, еволя, потом ничего не делает или делает все наоборот. Значит, или появился Зеленский, который вообще не понимает, что от него хотят. То есть, в принципе, не понимает. Для того, чтобы государственность развалилась, для того, чтобы все это упало на меня, для того, чтобы получить в результате своих санкций свои же огромные расходы, недобор миллиардов долларов, да, в национальных экономиках того же Европейского Союза. Но зачем мне все это было надо? Все же и так было хорошо. Было даже лучше, чем можно было бы придумать. Только выстраивая себе игру в долгую, ради бога, вообще никаких проблем нет. Тем не менее, они пошли по пути наименьшего сопротивления. Как раз говорит о вырождении вот той евробюрократии, которого представляла леволиберальный дискурс в Европейском Союзе. Кто не с нами, тот против нас, его надо немедленно уволить, а лучше даже уничтожить. Они же пытались убить Януковича даже не потому, что он им как-то мешал легализовать следующий режим. Вот Янукович живой, а режим они легализовали, правда? Значит, но они его пытались убить в отместку за то,
что он сбрыкнул и подумал торговаться.
Что он решил торговаться, да? и тем самым поломал карьеры Баррозу и баронессы Эштон. Кто сейчас помнит Баррозу и баронессу Эштон? Кому они вообще нужны? Это что, крупные политики Запада? Нет, они мелькнули на этом самом небосклоне и ушли. Но, тем не менее, в значительной степени проблема их карьер, да, и проблема еще амбиций Левочкина. Выстроила всю политику Европейского Союза и Соединенных Штатов в один вполне конкретный момент, потому что она укладывалась вот в эту вот систему мироздания, да, в мировоззрение леволиберальных западных элит. Он мерзавец, его надо немедленно убрать.
Это, ты знаешь, есть... Сейчас, прости, ради бога, тебя прерву. Есть еще...
Курсы на социализм.
Да, есть еще один момент, понимаешь? Вот, потому что все-таки есть вопросы власти. Если Янукович признал власть Запада, то он должен исполнять, не вякать, не то что там торговаться. А если он вздумал торговаться, то надо преподать такой урок, чтобы все остальные знали и понимали, вот, что если ты власть нашу признаешь, западных хозяев, сиди и не вякай. Попытаешься вякать, не будешь сидеть. Это важный, принципиальный и подлинный вопрос.
Ты понимаешь, Дима, я все-таки рассматриваю власть Запада примерно с тех позиций, с которых ее рассматривали там, при Людовике XV. А ты рассматриваешь власть Запада с тех позиций, с которых ее рассматривали при Тиглатпиласаре III. Значит, это, кстати, немножко разные вещи, разделенные тысячелетиями. Значит, причем 2,5 тысячелетиями. То есть я понимаю, что значит, когда свою власть выстраивала деспотическая Ассирийская империя, то она так к этому делу и подходила. Либо ты выполняешь все приказания, либо приходит армия, твой город разоряют, тебя сажают на кол. Значит, в более, значит, просвещенные времена власть между сюзереном и вассалом рассматривалась все как какой-то договор, в котором сюзерен тоже учитывает интересы вассала. Янукович и пытался так выстроить свои взаимоотношения с Западом. Вот. А получил он совершенно, кстати, идеологическое неприятие его. Именно потому, что, ну а как это можно, вот, действительно, если тебе уважаемые люди сказали, что надо подписать, и ты взял и не подписал. Я думаю, что здесь, понимаешь, личные амбиции, то есть политика оказалась выстроена на личных амбициях, а не на долгосрочных интересах. Потому что, повторяю, в долгосрочных интересах Запада была как раз опираться на Януковича. Потому что именно он создавал прочную базу прозападной Украины на долгие относительно времена. А они сделали все наоборот.
Да, опираться-то они были бы готовы, если бы он беспрекословно подчинялся. А вот обсуждать с ним что-либо они точно были не готовы. Мы прервемся сейчас с тобой, а потом после новостей я тебе зачитаю интересное сообщение от слушателя. Она с тобой... двоих. Тебе понравится.
Мы сейчас, да, уйдем на новости середины часа. Средства связи, если вы хотите прислать сообщение. 553-300 плюс 7-900-376-363. Ростислав Ищенко на связи со студией.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
10:35, московское время. Мы вернулись в программу. Напоминаю нашим слушателям, на прямой связи со студией Ростислав Ищенко.
Ты на связи, Ростислав?
Есть ли у нас соединение?
Еще раз добрый день. Я жду, когда ты читать начнешь, не перебивай.
Да, вот смотри, как ты это самое напрягся, а стоит, поэтому... Ну и мне тоже, понимаешь, потому что я...
Я просто человек вежливый.
Понятно. Ты должен был добавить, в отличие от тебя, в смысле, адресуясь ко мне. Так бы там фраза звучала бы полностью.
Уже в отличие от тебя, ты тоже вежливый человек.
Вообще, да, вежливые люди — это наше изобретение. Вот на этой ноте зачитаю тебе сообщение, которое меня, по крайней мере, повергло в задумчивость. Вот, может быть, ты мне ее развеешь, эту задумчивость. Да, пишут с украинского номера телефонного, 38 там и так далее. Дмитрий, согласитесь, Российская империя продолжает разрушаться. Вы, Сыщенко, уроженцы Украины, уже не спасете положение. Точка.
Все?
Все.
Ну, любой свободный гражданин свободной страны имеет право на свое личное мнение. Да? И я всегда говорил, что мнения по любому поводу никогда не будут совпадать. Я напомню, что даже накануне 30 апреля 1945 года, даже в бункере Гитлера, значит, были люди, которые были уверены, что вот завтра придет армия Венка, фюрер применит чудо-оружие, значит, все повернется в противоположную сторону, и национал-социализм победит. Ну, никаких проблем, в общем-то. И тем более это относится к современной Украине, потому что большое количество людей, ну, ты знаешь, что, в общем-то, в поддержку идей Майдана, там и до Майдана-то выступала, значит, достаточно серьезная часть общества, там процентов 40 и больше. Вот. А после Майдана это количество быстро выросло до более чем 50%. В силу разных причин. В силу ухода Крыма, и в силу массовой эмиграции, и в силу переформатирования мозгов благодаря пропаганде. Значит, так вот, люди, которые своими собственными действиями уничтожили свою собственную среду обитания, я уже не говорю даже о государственности, о государственности не приходится даже вспоминать. Просто уничтожили среду обитания свою. Значит, они же, ну как, не могут признаться себе, что вот они все это сделали и навсегда испортили жизнь себе, своим детям и внукам. Значит, это, в общем-то, достаточно тяжелый в психическом смысле процесс. То есть не каждая психика это выдержит. Большая часть вообще и не выдержит. Значит, для того, чтобы стабилизировать свое психическое состояние, надо либо найти врага. То есть это все сделала Россия. Если бы не русские в Крыму, то все было бы хорошо. Значит, либо это самое, либо же сказать, что вокруг-то еще хуже. То есть вот, одна из господствующих на Украине точек зрения, да, среди вот такой публики, кстати, не всегда даже майданной. И, кстати, это один из тезисов лукашенковской агитации, которая привела к белорусскому Майдану. Значит, это то, что в России все точно так же, как у нас, только хуже. Значит, и вообще, если бы в России не было бы нефти и газа, они вообще бы уже давно бы умерли. Вот, опять-таки, для большинства людей, да, даже для тех, кто не ездит в Россию, не составит труда проверить, а как на самом деле в России. Для этого просто надо там, заходить не в телеграм-канал и не на страницы в Фейсбуке, зайти на официальные сайты там, российских, международных, кстати, организаций, российских ведомств, там, посмотреть конкретные, четкие, проверяемые данные там, и так далее, и обнаружить, там, да, кстати, посмотреть фотографии, которых полно там, в сети, как, где в России сравнить с собственным подворьем, значит, и убедиться в том, что все не совсем так, как им рассказывают. Но люди не хотят этого делать. То есть они не хотят знать, как в России. Они
точно. Знать, а можно, что... можно вот здесь, ты прав абсолютно, высказать версию, почему они не хотят? Потому
я
что...
говорю, потому что это очень сильно наносит удар по собственным мозгам.
Ну, что это значит? Да, потому что если я уверовал в то, что я принадлежу высшей европейской цивилизации, я в это уверовал как в изначальную посылку, то любые вещи, которые разрушают эту догму, я не проделывать не буду. Потому что такой анализ, который ты, ну, описал, разрушает мою веру в мою принадлежность к высшей сущности. Все, все, я этого делать не буду. Мне наплевать, где правда, мне наплевать, где истина. Главное, чтобы это мое верование не разрушало. Я благодаря этому верованию живу.
Да, и вот понимаешь, ты начал-то передачу с этой с перестрелки двух нацистских банд.
Да.
И там есть ролик есть в сети, где мимо проезжает там куча автомобилей. Там есть ролик даже снятый из автомобиля, где один человек говорит, что там надо было бы выйти, значит, помочь, там, ну, прекратить драку, а другой ему отвечает, куда выйти, посмотри, больше 50 человек, да, но ни у кого как-то вообще не возникает. Представь себе, ты видишь в Москве на улице какие-то беспорядки, там, две группы молодежи между собой дерутся, ты сразу звонишь в полицию, да, и через 10 минут все в порядке, все тишина и покой, значит, а то и быстрее. Там никому в голову не приходит позвонить в полицию, то есть они на это смотрят уже как на что-то нормальное. Посмотри просто самые ленты новостей, они иногда меня шокируют, потому что люди эту ленту воспринимают как нормальную, обыденную жизнь. А ты туда смотришь, там беспрерывно, там обстреляли, там гранату взорвали, там, значит, массовая драка, там такое побоище, там всякое побоище. Такое ощущение, что вся страна сошла с ума, и только тем и делает, что швыряет друг другу гранаты и дерется. Но люди это уже не замечают, то есть это стало нормальным таким повседневным фоном. Причем не только где-то там в глухой провинции. Да? Это раньше в этих в Житомирских болотах там, или в Ровенских говорили, если Национальная гвардия сюда приедет мешать нам янтарь копать, так мы ее встретим с БТРами, у нас все есть. А сейчас это в столице совершенно спокойно происходит. И на это, в общем-то, практически не обращают внимания. То есть то, о чем раньше вся Украина говорила бы год, если бы произошло бы такое событие, да, сейчас не становится информационным поводом даже для того, чтобы для этого уделили 5 минут. Потому что это такая обыденность, да, как то, что утром солнце всходит, вечером заходит. И, безусловно, что это очень страшно для общества. То есть оно уже практически разложено, его как такового уже нету, даже украинского общества. Я уже о государственности я просто не говорю уже. Да? Но если у тебя еще есть какое-то общество, ощущающее себя определенной цельностью, да, то тогда ты можешь государственные институты достаточно, сказать, просто возродить. А когда у тебя даже общества единого нет, а есть просто какие-то атомизированные сущности, которые пытаются выжить, по сути дела, в диком поле, только раньше по дикому полю ездили на лошадках и возили за собой юрты, а сейчас там построили стационарные города и пока еще в них живут. Потому что еще неизвестно, сколько прослужит городская инфраструктура. Вот. Так вот, ощущение это просто атомизированные сущности, спасающиеся в диком поле. Они не дошли даже пока что до уровня сечи, которую они тоже боготворят. Потому что сечь – это хотя бы объединение бандитов в какую-то более-менее устойчивую организацию, чтобы хотя бы друг другу не мешать. У них даже этого не произошло. У них даже объединение бандитов пока что не случилось.
Ну, кстати, я вот задумался, когда ты говоришь, нет общества, странового общества, но ведь единственное страновое общество, которое по понятию существует, это народ. Это народ. И то есть получается, что мы не можем обсуждать сейчас украинский народ, и тем более мы не можем обсуждать волю украинского народа. Неустановимо.
Ну, если нет объединенного общества, то, безусловно, нет и народа как такового. Да? Потому что все-таки общество возникает не раньше народа. Оно возникает даже на уровне родовой общины. Возникает определенное общество. Да? Потом соседское общины, племени и так далее. Это уже определенное общество, цельное общество, где есть четкое распределение прав и обязанностей, есть четкая структура, иерархия там, и так далее. А на Украине всего этого нет. Понятно, что говорить о народе невозможно, если даже разные группы, именующие себя патриотами, не в состоянии договориться даже о том, что такое патриотизм украинский и с чем его едят. Я уже не говорю о том, что украинские политики беспрерывно говорят одно, делают другое, думают третье. Причем каждый из них делает это по-своему. А дальше в чем воля народа? В том, что придет Зеленский и сделает всем хорошо? Ну так ты извини, первобытные общества так молились пещерному медведю. Тоже. Вот он самое, если Мишке принести правильную жертву, там, или Луне, или еще чему-нибудь, там, или духом предков, то они придут и сделают нам всем хорошо. Ну ладно, в данном случае нет, они выбрали все Зеленского, а потом готовы выбрать кого-то другого вместо Зеленского, кто же пришел и сделал им хорошо. Но они же даже не могут это хорошо сформулировать. Тоже. Вот какие требования конкретно выдвигались к Зеленскому обществу? Мир в Донбассе, так они его понимали 4 или 5 разными способами. Как может быть достигнут мир в Донбассе? При том, что голосовали за Зеленского, начиная от достаточно радикальных националистов и заканчивая самыми радикальными антимайданщиками. Да? Ну, понятно, что у них не могло быть единого мнения о развитии Украины. Тем не менее, они проголосовали за одного и того же человека. Это как раз свидетельствует о полной аморфности общественной жизни. То есть совершенно разным социальным группам, совершенно разным людям кажется, что они вот вкладывают в этого человека свои надежды, он обязательно будет реализовывать именно их надежды. А в такой ситуации никто вообще ничьи надежды, кроме своих собственных, не реализует. То есть, по большому счету, Зеленский есть отражение современной Украины. Ты кто? Я никто. А что ты здесь делаешь? Нам или немножко подработать? Как умею, так и работаю.
Да, но есть и другие сообщения, на самом деле, тоже с украинских номеров, с других. Вот тот, который нам это писал про империю, которую мы с тобой не спасем, вот, рассказывает, что свобода человека, она дороже всякой мнимой стабильности. Запомните, люди, вот все радиослушатели, запомните эту фразу. Это значит, вот Майдан, гражданская война, обнищание, вообще ничему не научили. Вот человек начинает свое послание с этой фразы. «Свобода человека с большой буквы дороже всякой мнимой стабильности. Точка. Вам этого не понять. Нам, в смысле, с Ростиславом». Но есть и другие сообщения. Вот тоже украинский номер телефонный. «Если ты не признаешь своих ошибок, ты не можешь их исправить и вынужден следовать ложным убеждениям, даже уже понимая их ложность. Признав ошибки, ты получаешь возможность их исправить и двигаться в другом направлении. С Майдауном все так же. Пока до упоротых не дойдет, страну будет колотить. А ведь не дойдет. Александр, город Киев.
Ну вот видишь, Дима, когда это мантра, да, вложенная в голову, это классический тезис, не требующий подтверждения. Да, свобода хорошо, не свобода плохо.
Ну, да.
Поэтому абсолютная свобода лучше всего. Но абсолютная свобода – это свобода убивать и быть убитым. Значит, человечество потому и начало организовываться в общество, что необходимо было ограничить свободу каждого ради интересов всех. Для того, чтобы создать какие-то правила общежития, для того, чтобы тебе не приходилось спать постоянно с каменным топором под подушкой. Значит, и отбиваться от соседей, которые хотят украсть твой кусок сырого мяса.
Ты ключевые слова сказал. Кстати, вот здесь место для философии, настоящей философии. Здесь есть место. Может, когда-нибудь мы с тобой поговорим. Понимаешь, ограничение свободы должно заключаться в ограничении ради интересов всех. Ради всеобщего интереса. Вот. Но...
Да. И это, кстати, называется цивилизация. Так вот, мы с тобой представляем идеи цивилизации, а наш уважаемый оппонент представляет интересы абстрактной свободы. Причем в условиях абстрактной свободы, повторяю, он даже не представляет себе, да, что в условиях абстрактной свободы он будет одним из тех первых, к которому придут и убьют. Потому что именно вот этих людей с хорошими лицами, да, когда они вываливают на улицу, говорят, ура, революция, у всех красные банты, все прекрасно. Значит, как раз и прихлопывают самые рабочие и крестьяне в серых шинелях, которые пошли громить винную лавку, поскольку свобода. Значит, потому что все остальные сидят дома и смотрят на свободу в окошко аккуратно. До них могут не добраться. Значит, а те, кто вышел приветствовать свободу на улице, могут в первую очередь как раз попасть под каток этой самой свободы. Именно государство, ограничивающее свободу, да, значит, оно обеспечивает людям безопасность. Потому что бандит не имеет права тебя свободно убить, потому что есть государственные структуры, которые его самое контролируют. Он в Москве на каждом углу висит видеокамера. Да, значит, она ограничивает мою свободу. Потому что я фактически не могу никуда пройти по городу так, чтобы невозможно было установить мой маршрут. Да? То есть она, как я могу сказать, вторгается в мою частную жизнь. Но я этого не замечаю, потому что я же не изучаю, где там эти камеры висят, и не совершаю ничего противозаконного. Поэтому мне они не мешают. Наоборот, они помогают мне, потому что они ограничивают свободу бандитов и грабителей. Потому что их маршрут тоже всегда можно проследить. И, пожалуйста, неоднократные случаи, когда просто человек еще не успевал до дома дойти после совершения преступления, его там уже ждали, потому что уже знали, куда он идет. И в этом самом, в метро практически самое прекратилось воровство. Почему? Потому что везде видеокамеры. Если какой-то приезжий там в прошлом или позапрошлом году, помню, был ролик в интернете, когда просто было с камер снят видеонаблюдение в том же метро, вырвал там у девушки или у парня, не помню уже у кого, телефон из рук в метро и побежал по этому самому, по станции. За ним даже никто не гнался, его просто наверху встретила полиция и оформила. Потому что пока он добежал до верха, уже пришел сигнал с камер. Все. Вот это все ограничение свободы. Но это ограничение свободы в интересах общества.
Спасибо, Ростислав. Знаешь, я вот хотел бы чуть-чуть сказать в финале сегодняшнего нашего эфира. Буквально следующее. Про распад и разрушение империи. Значит, если по-серьезному, без шуток, то я считаю, что мы ищем адекватную форму, современную, модернизированную форму имперской организации, она точно не должна быть такой, как в 19 веке, в 20 веке или в 17, но она при этом все равно останется имперской, потому что это сущность русской многоэтнической, многоконфессиональной цивилизации. Это ее имперская сущность, и она никуда не денется. Вот. И смотрю я на это ровно по-другому. Поскольку мы ищем эту форму, то мы ее возрождаем. И мы озабочены только одним. Как будет воспроизводиться и существовать дальше в истории вот эта вот самая русская, многоэтническая, многоконфессиональная цивилизация. У нас здесь все понятно. Вот. А на Украине люди
должны иметь возможность решить, присоединиться или не присоединиться. И те, кто хотят присоединиться, должны спокойно это сделать, как сделал Крым, кстати. И, между прочим, вчера произошло то, чего на Украине обещали никогда не будет. Была открыта современная автострада от Керчи до Севастополя. И, кстати, 10 лет назад, когда Крым был на Украине, никто даже рта открыть не мог и сказать, что какой-то такой проект современной автострады, пересекающий весь полуостров, когда-либо возможен. Возможен в тот момент, когда полуостров вернулся в родную гавань. Спасибо Ростиславу Ищенко, спасибо нашим радиослушателям. Прощаемся ненадолго, всего лишь до понедельника. Спасибо, Ростислав.
Формула смысла.